Войд. Цена справедливости. Пролог. Память. После 2040 года мир кардинально изменился. Все началось с того, что ученые со всего света сделали страшное открытие. Примерно через 10 лет нашей планеты не станет. На Землю должен был упасть астероид, огромный, невидимый раньше, и от нее осталась бы лишь память. Если, конечно, память вообще способна что-то помнить без живых людей. Когда объявили новость, мне было всего 8 лет. Я видел тот самый ужас в глазах родителей, и мне становилось не по себе. Я видел, как миллионы людей увольнялись с работы и начинали жить по-настоящему, быть собой, исполнять свои мечты, а не мечты дяди, на которого они горбатились годами. Но, к сожалению, такими были лишь единицы. Кто-то начал грабить, крушить, убивать. Планета погрузилась в хаос задолго до того, как всему живому пришел настоящий конец. А кто-то, очень одинокий, заканчивал жизнь самоубийством. Зачем жить, если тебя все равно не станет? Я тогда еще думал, почему бы всем не объединиться? Почему не насладиться последними годами на Земле вместе? Но потом государства начали строить космические корабли, и мир сошел с ума окончательно. Все понимали, на борт попадут лишь единицы. Именно тогда я осознал всю суть человеческой жестокости. Миллиардеры, которые раньше клялись, что помогут, чем смогут, и занимались благотворительностью перед камерами, теперь бросали своих больных родственников, воровали их деньги и даже убивали, лишь бы место на корабле досталось им по наследству. Слава Богу, нашу семью это обошло. Мою маму звали Анна, добрая, тихая, она всегда больше времени проводила с сестрой, читала ей книжки и учила ее быть человеком. А отца – Валерий. Мудрый, начитанный, главный врач. Он чаще возился с нами с братом, учил думать, спорить, не бояться задавать вопросы. Отец и мать были очень хорошими врачами, и нас тоже пригласили на борт. На кораблях требовались ключевые специалисты, чтобы восстановить и продолжить человеческий род, поэтому для слуг установили возрастное ограничение, только до 45 лет. А вот для богатых такого ограничения не существовало. И тогда я осознал кое-что важное, то, что раньше лишь чувствовал кожей. В мире, где правят деньги, равенства нет и быть не может. Мир разделился на три части. Элита – те, кто беспрепятственно попал на корабль. Слуги – те, кто оказался на борту лишь для того, чтобы обслуживать людей, готовых перегрызть друг другу глотки ради выживания. Обычный народ – те, кто объявил войну своим же начальникам. Народ, который десятилетиями молчал и работал на чужие мечты, только оказавшись перед лицом смерти, заговорил. И заговорил с обидой, почему это не мы на их месте. Я отчетливо помню тот апрельский день 2048 года. Отец вернулся домой с легкой улыбкой, впервые за 3 года, и молча показал маме какой-то листок. У мамы потекли слезы, но это были уже не просто слезы печали. Это были слезы счастья. Она подошла к отцу, крепко его обняла, а потом подхватила меня, брата и сестру, и тихо сказала: «Соберите все самое нужное. Завтра в 4 утра мы выезжаем на точку сборов таких же везунчиков, как мы». Мои родители продолжали работать до самого конца, не ради себя, а потому что считали, важны не только их жизни, но и жизни других людей, независимо от цвета кожи или веры. И, возможно, именно то, что они оставались врачами и были настоящими профессионалами, в итоге и спасло нас. Мама учила меня, что все люди равны. Что цвет кожи, кошелек или фамилия не делают тебя лучше другого. А жизнь учила другому. И это было больнее любого астероида. Я смотрел на отца, на маму, на Ваню с Катей и думал, почему наша семья в числе счастливчиков? Только потому, что родители оказались нужными людьми? А если бы они были не врачами, а, скажем, учителями? Или фермерами? Их бы оставили умирать? Где в этом логика? Где справедливость? Глава 1. Дорога. Я в последний раз оглянулся на дом, сел в машину. Ехать нужно было до местного аэропорта, он находился в 20 километрах. Мы проезжали мимо палаток с озверевшими людьми, мимо пожаров, а вдали виднелись недостроенные корпуса, захваченные протестующими. На подъезде к аэропорту собралась огромная толпа, и в глазах всех этих людей Помимо злости, я видел животный, первобытный ужас, такой, какой никогда не встречал раньше. Человеческий принцип «не тебе, не мне» пугал меня до дрожи. Мы поняли, сквозь толпу нам в здание аэропорта не пробиться. Но на визитке, данной нам, был номер. Отец позвонил, а машину поставил возле высокого старого дуба. Дерево, которое веками символизировало могущество, силу, стойкость и благородство, стояло без верхушки. Отец задал вопрос человеку, поднявшему трубку, и у них состоялся такой разговор.